Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Евангелие Матфея, 26 глава. Мы будем читать 13 стихов сначала. Евангелие Матфея, 26 глава, сначала 13 стихов. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата, ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумел сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. И возливши миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Итак, вы знаете, настолько вот в этих последних главах, которые приближают нас к страданию и смерти Иисуса Христа, настолько здесь открываются самые различные божественные истины, столь важны и столь необходимы для нас, что прямо, вы знаете, аж не вмещается иногда, настолько всего увидим. И главное, смотрите, я уже когда-то говорил, что чем ближе к страданию и смерти Христа, тем замедляется движение, как бы замедляется время. И нам евангелисты стараются более подробно описывать, что же происходило вот в эти последние дни. И уже даже когда Он висел на кресте, мы видим, что евангелисты даже описывают все Его возгласы, что происходило, когда Он висел на кресте. По всей видимости, это в действительности истины, которые невозможно оценить, их важность, их необходимость для каждого из нас. Итак, сегодняшняя тема наша вместе с вами – события, предваряющие Его страдания. События, предваряющие Его, то есть Иисуса Христа, страдания. Итак, смотрите, в то время, когда писалось Евангелие, я уже говорил, тогда не было ни глав, ни стихов, и оно писало все одно за одним. Вот, и читаем следующий, раздел, и здесь так идет. Итак, когда Иисус окончил все слова сии, удивительная, потрясающая выдержка нашего Господа. Никакой спешки, абсолютно. Знаете, люди обычно, когда им что-то грозит, такое ужасное, а тем более, если тут сказано, за 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан, то есть смерть Его ожидает, и не просто смерть, а ужасные муки на кресте. И заметьте, люди теряют, как правило, контроль над речью, теряют контроль над поведением своим. Они тогда получаются неуправляемы, они не знают, что говорят, что делать. Вот, и мы говорим, ну ты успокойся, успокойся, сядь, успокойся и расскажи, что ты хочешь, или что ты думаешь, или как ты думаешь дальше. Заметьте, Христа никто не успокаивал, ничего. Заметьте, какая выдержка. Все по порядочку, никакой сбывчивости нету, ничего, никакой беспорядочности нету. Он объясняет им, вот 24 глава, 25 главы, целый отрезок, он им объясняет очень важные истины, что будет, когда этот Иерусалим будет разрушен, какие бедствия ожидает Иерусалим и Израиль. А потом говорится дальше уже, аж через тысячелетие, он говорит о тысячелетнем царстве, о кончине всего этого. Удивительная хронология, последовательность нашего Господа Иисуса Христа. Там он ведет себя как пророк. Он говорит о будущем. А когда мы читаем, заметьте, нам кажется, что, может быть, Христу надо было немножко более конкретнее говорить. Может быть, надо было некоторые моменты более подробнее сказать, чтобы мы не думали, не гадали, к чему это относится. Но здесь сказано, когда окончил все слова сии, абсолютно все, поэтому мы должны понимать, если бы нужно было бы, то было бы более подробно описано. Если бы нужно было бы, вот я не понимаю чего-то, то было бы написано более понятно. Но написано так, как написано. И написано то, что написано. И Писание говорит, если кто-то убавит или кто-то прибавит, это очень серьезные вещи. Поэтому Господу было угодно вот именно так, вот именно так. И в своей молитве, заметьте, Христос, когда молился, 17 глава Евангелия Иоанна, Он говорит следующие слова. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им». Это не просто Христос так решил. Это было решение Небесной Троицы. И поэтому Господь, когда молился, то Он сказал, что «Я ничего лишнего не сказал, и Я ничего не убрал». Все слова, которые Ты дал Мне, Я их передал им. Вот так и здесь и нужно понимать. Как видите, в каждом предложении здесь, в каждом стихе заключаются величайшие истины, которые нам необходимо понимать. О чем это говорит? Это говорит о величайшей ответственности последователей Господа Иисуса Христа. Это есть величайшая ответственность. Видите, очень часто люди пренебрегают вот все Евангелия, а обычно говорят только то, что им нравится, или же говорят то, что слушателям нравится, а об этом никогда не упоминают и никогда не говорят. А Христос не обращал на это внимания. Он говорит, «Ты Мне дал эти слова, и Я им все передам». Независимо от того, нравится или не нравится. Помните, что даже ученики Его воспротивились и говорили, да кто может слушать такое? И ушли. Это же невозможно слушать. Ты же должен понимать, кто перед тобою. Ты должен понимать, какой запрос публики, людей, которые слышали. Ты ж соображай. А Господь говорит, я это получил от Господа, поэтому я обязан передать, я должен это передать. Вот оно как. Так вот, дорогие, мы передаем не свое мнение. Знаете, я так понимаю, поэтому, пожалуйста, примите то, как я понимаю. Я думаю, что мое мнение вас никого не должно интересовать и не интересует, а всех нас интересует то, что заключается здесь в Слове Божьем. Истина Слова Божьего, вот что мы должны передавать. Мы не передаем учение нашего братства или мнение нашего братства, может, оно и хорошее, но нет. Мы передаем то, что Господь нам открывает эту истину, и которая идет в контексте со всем Евангелием, не противореча. Вот о чем говорит. Это очень серьезно, дорогие мои. Так вот, а иначе, если же то, что мы принимаем, если это не есть откровение Слова Божьего, то мы будем как трость ветром колеблемая. Посмотрите, сегодня множество христиан, они начитались самой разной литературы. Они знают, только скажи, какую фамилию. О, я читал этого богослова. О, я читал этого богослова. То есть все сегодня читается, но Писание не читается. А как же все-таки Библия? О чем Библия говорит? И люди будут рассуждать и спорить, вот о чем говорит тот богослов, тот богослов, тот богослов. И в конце концов вы не знаете, куда этот человек, куда он клонится. А апостол Павел, посмотрите, что он пишет в послании Галатам, насколько это серьезно и ответственно. Первая глава, с 8 стиха по 12, он говорит: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Не принимайте. Абсолютно не реагируйте. Может быть, это очень интересно излагается. Может, еще что-то. Да будет анафема. Он говорит дальше: «Я возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека и не через откровение Иисуса Христа». Он даже дальше объясняет там, что то Евангелие, которое я проповедовал, это не то, что я пообщался с учениками там, и поэтому я убедился, что они правы, и я тоже хочу проповедовать то, что и ученики проповедуют. Поэтому, дорогие мои, Иисус Христос переходит к следующему разделу. Нужно подготовить учеников. Да, они ожидали все время восстановления Царства Израилю. Даже когда Он уже возносился, они спрашивают: не всее ли время ты восстанавливаешь? Но говоря о том, что Он придет время, и Он грядет как царь царей, Он как грядет во славе, Он хочет, чтобы они были подготовлены, и чтобы для них не было неприятной неожиданностью, что Ему придется пострадать и умереть. Вот к чему Он готовит своих учеников. И поэтому Евангелие от Иоанна, посмотрите, что он говорит в 16 главе, он говорит с 12 стиха: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». С 29 стиха: «Ученики его сказали ему: вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь мы видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал, что ты от Бога не шел». А Иисус им отвечает: «Теперь вы веруете, вот наступает час, и настал уже, и вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Вот о чем говорит Господь. Апостол Петр говорит в послании первом, то есть во втором, первая глава, следующие слова. Он говорит, первая глава с 12 по 16 стих: «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены настоящей истине. Справедливым же почитаюсь, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Вот о чем речь идет. Итак, первое – предупреждение ученикам. Ученики должны были готовы, Он их должен был подготовить к этим страданиям. Посмотрите, второе пришествие Христа, грядущее событие, суд, пришествие Его во славе, и тут же страдания, и тут же смерть. О чем это говорит? Без Голгофской жертвы, без искупительной жертвы Иисуса Христа все это невозможно. Вот о чем говорит Христос. Невозможно, дорогие, мы должны понять эту величайшую истину. Прежде чем надеть корону царя царей, ему будет одет терновый венок. Вот о чем идет речь. Это с одной стороны. Заметьте, он много раз предупреждал о том, что ему надлежит пострадать. Много-много раз. Когда вы будете читать Евангелие, вы увидите, что это не первый раз он об этом говорит. Он предупреждал. И вот теперь мы вплотную подошли к этому событию. Еще 2 дня, и все. Да, тогда, когда он с ними говорил раньше, там 3,5 года, когда он говорил о страданиях, это еще так где-то далеко. Но теперь мы подошли вплотную. Братья, дорогие сестры, придет время, когда с некоторыми событиями нам придется подойти вплотную. Может быть, это событие, это явление мы бы хотели отодвинуть дальше, но нет. Оно подошло вплотную к нам. И поэтому он говорит, что остановитесь. Братья, дорогие сестры, посмотрите, он много раз их предупреждал, говорит, и все. И после того, как он много раз их предупреждал, он еще раз им напоминает. Как Петр говорит, для сего я и не перестану напоминать вам, доколе я нахожусь в этой телесной храмине, я не перестану. Милые, что это значит? После того, как мы много раз слышим библейские предупреждения, знайте, что мы все еще нуждаемся в их повторении. Никогда не будет того в нашей жизни, чтобы мы читали Слово Божие и сказали так, ну, это уже мне достаточно, я уже больше это я не буду читать, уже я дальше что-то буду читать. Нет, мы нуждаемся каждый раз в новых напоминаниях, Посмотрите, Павел пишет послание к Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, напоминаю вам». Почему? Потому что мы склонны забывать. Мы склонны отодвигать какие-то события, и поэтому, когда они приходят к нам, и мы тогда находимся в таком разочаровании. Как? Вот так, быстро, нежданно, негаданно? Потому что мы об этом не думали. Так вот, стержень Евангелия, заметьте, это Голгофа, это страдание, это стержень всего Евангелия. Поэтому вы никогда не переоцените, не думайте, что мы можем переоценить и сказать, ну, это уже мы слишком высоко воздаем, много слишком воздаем чести и внимания Голгофской жертве. Мы никогда не сможем сделать больше. Мы наоборот, сколько бы мы его не возвещали, сколько бы мы не прославляли, сколько бы мы не возвеличили, мы никогда даже приблизиться не можем к тому, что совершил Господь. Помните об этом. Это истинно основа, это истинно основа всего христианство, это основа нашей Евангелии, это то, чем мы живем, это то, чем мы хвалимся. Посмотрите, послание Галатам, 6 глава, апостол Павел говорит, 14 стих, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для которого мир распят для меня, и я для мира». Вот оно, милые. Все. Я ничем не желаю больше хвалиться. Вот о чем мы поем, как мы в одном песне поем. Почему об одном я пою и об имени этом твержу? Замечательный гимн. Так вот, мы должны быть реалистами. Пасха без смерти Христа – абсолютно бессмысленная Пасха. Она теряет абсолютно всякое содержание, и поэтому смерть Христа, и мы читаем в Новом Завете, «Наша же Пасха Иисус Христос». Без смерти и страдания Христа она бессмысленна. Вот почему Христос еще раз, много раз говорил, и говорит, «Я еще напоминаю вам». Так вот, Он готовит учеников к худшему. Им придется тоже пострадать. Они должны запастись вот этой идеей и этой мыслью, что, как мы поем в одной песне, в рай мы идем через Голгофу. Вот оно что, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Путь небесной обители не услан цветами, поэтому это не должно быть для нас чем-то таким непонятным. Мы должны быть всегда готовы, и Христос готовит своих учеников. Что мы будем праздновать через 2 дня, говорит Господь? Пасху. Но какую Пасху? Через 2 дня будет Христос взят. Вот стержень Пасхи, того, что они не понимали. Они только брали там агнца, заколали, его поджаривали там, пресные хлебы, горькие травы, и вот мы вышли из Египта, и все. Но если только так понимать Пасху, тогда это значит ничего не понимать, потому что это был прообраз новой Пасхи, это был прообраз смерти Христа. Через 2 дня будет Пасха. Следующее, заметьте, что предупреждает наш Господь. Да, они говорят о Пасхе, Он говорит о страдании, они слушают, Он их подготавливает. А теперь посмотрите, другая группа людей, чем они занимаются? Они же тоже празднуют Пасху. Для них тоже праздник Пасхи. Истина удивительной важности. Христос предупреждает своих учеников, Он их готовит к правильному восприятию Пасхи, и не только к правильному восприятию. Он их готовит еще к очень важной истине, что мы должны всегда понимать, и мы должны знать это, что всегда параллельно нашему богослужению, параллельно нашему собранию, всегда идет параллельно другое собрание. Это силы, другие, бесовские силы. Возможно, это люди собираются, которые подвержены этой бесовской идее или другой. Но знайте, что всегда параллельно с вашей духовностью, параллельно с тем, как вы живете в своих семьях, параллельно с тем, как мы живем и чем занимаемся в своей церкви, всегда идет параллельно с нами, что вот эти силы, которые стараются разрушить, которые стараются убить, вот о чем идет речь. Он их учит этому. Он говорит, друзья мои, будьте реалистами. Сколько раз они собирались и решали убить Иисуса Христа, но у них не получалось. Но на этот раз, посмотрите, какое расположение, какое взаимодействие. Первосвященники, книжники, старейшины. Все единодушно устремились на кого? На Сына Божьего. Где они собираются? Во дворе первосвященника. Заметьте, эти собираются где-то на квартире, он им объясняет, где они там, как тут сказано, когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, вот, там ему приготовили, и ученикам для них было приготовлено трапеза, все. А эти собираются где? Они в доме первосвященника. Вот что касается, религиозные люди, глубоко религиозные люди, читающие закон. и они тоже собираются. Вот в чем заключается трагедия, дорогие мои, знаете, что самое сильное разрушение, которое приходит в церковь среди народа Божия, это не разрушение извне от мира. Разрушение извне от мира, оно, наоборот, укрепляет церковь, делает ее в действительности непоколебимой, как одно тело. А самое сильное разрушение – это разрушение изнутри идет. Когда люди называют себя религиозными, когда это религиозные лидеры, как тут сказано, первосвященники, заметьте, книжники, это люди, которые обладали знаниями, книжниками, они учили народ. Помните, они этому исцеленному говорили: ты будешь нас учить, и ты сам во грехах ты весь родился, иди отсюда. А мы, книжники, вот она где проблема, милые, когда люди ученые, когда люди религиозные, когда люди, претендующие на самое высокое познание Библии, Евангелия, и эти люди в оппозиции Евангелия идут. Вот что разрушает. Вот что делает. В действительности люди тогда говорят: ну если эти уж такие, то что, где искать правды? Вот к чему готовил Иисус Христос учеников своих. Мы должны быть реалистами, мы должны понимать, что всегда наряду с тем, как написано, не дремлет и не спит хранящий Израиля. И Господь говорит: и не дремлет и не спит разрушающий Израиля, который только и занят тем, чтобы разрушать, который занят тем, чтобы губить. Помните, один из пророков предупреждает Израиль: вот идет на тебя разрушитель. Берегись! Кто мог предположить такую коалицию, такие важные персоны соберутся? И поэтому христиане, особенно служители, никогда не должны расслабляться. Вот к чему нас призывает этот текст Священного Писания. «Да будут чресла ваши припоясаны», сказал наш Спаситель. Это не означает, что христиане должны в страхе все время ходить и дрожать, и бояться. Абсолютно не об этом речь идет. Речь идет, чтобы для нас это не было чем-то таким, ну, случившимся из ряда вон выходящее, но чтобы мы знали и понимали все, что происходит, какие-то бедствия в нас, или, скажем, какие-то страдания нам приходится переносить, или еще что-то. Это все реально, это все наша жизнь, мы к этому призваны. То есть припаяшьте чресла свои и будьте готовы встретить это все. И мы знаем, что страдать нам в этом мире суждено. Вот о чем мы проповедуем. Как Израиль вкушал Пасху в день выхода из Египта? Припоясанный был. Вот о чем идет речь. Так вот, поэтому апостол Петр в первом послании своем, он говорит следующие слова. Смотрите, первое послание, первая глава, 13 стих. Он говорит вот что: «Итак, посему, возлюбленные, припоящи чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, и как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями». Все. «Но по примеру призвавшего вас, и сами будьте святы». Вот оно что. Это не означает жить в страхе, как я уже сказал, а это означает то, что мы готовы всегда и страдать, и если нужно, умереть. Мы готовы всегда принимать то, что посылает нам Господь. И посему, о чем вы рассуждаете, подумайте. А он говорит: припоящи чресла ума вашего. О чем мы думаем, о чем вы рассуждаете? Помните, этот говорит: о, я знаю, что я сделаю, я разрушу житницы и тому подобное. А Господь говорит: безумный. Поэтому контролируйте свои мысли, свои рассуждения, что вы думаете. И поэтому как пишется в послании Ефесянам, 6 глава, 14 стих, «Препояжьте чресла ума вашего истинную». Враг не спит. Он использует абсолютно все. Он никогда не спит. Он знает наши слабости. Он изучает наши слабости. Он использует абсолютно все. Он использует и самые, что не есть, торжественные богослужения, но он использует, чтобы посеять какой-то раздор, какую-то неприятность. Заметьте, почему они говорили «только не в праздник». Они что, боялись, что будет нарушено благоговение, что будет нарушена торжественность? Они так уважали Иисуса Христа? Абсолютно нет. Их беспокоила не торжественность. И даже не то, что в этот день не должно быть ничего того, чтобы их беспокоило, нет. Их беспокоил народ, потому что авторитет Иисуса Христа был признан народом, и они боялись вот что, что если они сделают праздник, то народ может восстать. Хотя в Израиле, я хочу сказать, когда совершались какие-то преступления, то казнь старались делать тогда, когда в Иерусалиме было самое большое стечение народа, то есть чтобы всем было поучительно и наглядно. А здесь, видите, бояться только не в праздник. Если он разбойник, если он вор, если почему вы боитесь, берите его в праздник, распинайте его в праздник, пусть это будет наукой и предостережением для всех. Они боялись народа. Видите ли, что враг использует самую разную тактику. Последнее, на что обращаю ваше внимание, из того, что мы прочитали, что произошло еще, начиная с 6 стиха и до 13. Приготовление тела к погребению. Это третья истина, которая заключается здесь. Конечно, я хочу сказать вам, что на все эти три истины можно еще много и много открывать текстов Священного Писания и углубляться. И чем больше мы будем углубляться, тем больше мы найдем еще ответвляющих истин, объясняющих нам это событие. Итак, удивительный акт жертвенной любви и милосердия. Можно было бы продать за 300, более нежели за 300 динариев. А накормить 5000 мужчин, сколько надо было динариев, там сказано? 200. А ее это состояние более нежели 300 динариев. И они начали возмущаться. Вот оно что. Братья, дорогие сестры, жертва Богу никогда не бывает слишком велика. Это еще одна истина. И вы не думаете, что я уже слишком много служу для Господа, я уже слишком много даю для Господа. Никогда не бывает слишком много расточительного времени, жертвенности и тому подобное, если это для Господа. Для людей, да, мы можем сделать слишком много. Поэтому написано в добродетели, будьте рассудительны, но не по отношению к служению Богу, не по отношению к посвященности и жертвенности своей жизни и времени для Бога. Здесь никогда не будет слишком много. И поэтому посмотрите, как она знала, эта женщина, что она так угодила Господу. Как Авель смог угодить Богу и принести Богу жертву лучшую, нежели Каин? Помните, апостол Павел пишет, верою Авель принес. Вот это акт возмущения и акт негодования учеников. Что здесь показано, здесь показано, что ученики говорят, что это миро, которое она принесла, оно заслуживает более достойного применения, чем если вылить на голову Иисусу Христу. Поэтому они возмущались. Вы можете себе представить, что то, что мы употребляем для Господа, и мы скажем, но, эти деньги, это средства, это время, оно более достойно, можно применить намного лучше, чем для Господа. Так понимали ученики. Можно перестараться по отношению к людям, но не по отношению к Господу. Никогда. Вот оно, результат распоясанного ума, или, как говорят люди, расхлябанного ума. Когда люди начинают, когда он не припоясан, когда он не собран. Ученики так легко стали участниками заговора. Кто их ввел в заблуждение? Их ввел в заблуждение их же сотрудник, Иуда. Вы помните, как он их ввел в заблуждение? Это читайте Евангелие Иоанна, там написано. Иуда говорил о том, что можно было продать он, то есть он же кассир, он распорядитель денежных средств. Он собирал, поэтому уж кто-кто, но слова Иуды – это были самые авторитетные слова. Он ввел в заблуждение. Вот оно, его лукавая, воровская ревность ввела в заблуждение. И заметьте, что эти люди, наподобие Иуды, они не брезгуют ничем. Они могут вам присылать самые различные фотографии, распознать самое, что они есть там, разрешают там этих и детей всяких прокаженных, что они голодные там и умирающие и тому подобное. Они могут всякие болезни там и больных, и прокаженных. То для какой цели? Они что, заботятся о них? Иуда что, заботился о нищих? Он был вор. И очень часто мы попадаем вот в эту ловушку, мы говорим, меня это не интересует, и все. Да, Христос говорит, нищих всегда будете иметь с собой, но в добродетели будьте рассудительны, потому что на вас ложится ответственность. Следующий Христос разоблачает этот заговор. Что есть ваше возмущение? Вы приписываете самые, что не есть, греховные наклонности, и тем самым вы вносите смущение в сердце женщины. А это грех. Она старалась для Господа. Он говорит, она это сделала для меня, а вы своими греховными помышлениями вы смущаете эту женщину. Это грех. Чем аргументировал еще нас Господь, посмотрите, кроме смущения, наш Господь говорит, она сделала добро для меня, а нищих вы всегда будете иметь. Ничто не дает право верующему человеку обдирать Бога. То, что положено для Господа, нет никакого извинения, чтобы мы могли сказать, мне это нравится, я вот на это даю больше, а мне это нравится больше, чем давать для Господа. Я вот люблю больше давать бедным, а я люблю больше туда посылать, а я люблю больше тут. Христос не запрещает, Он говорит, нищих всегда имейте с собой. Но Он говорит, то, что положено для меня, принесите в Дом Божий. Это серьезное требование Бога. Вы помните, как когда-то одни люди говорили, «Карван, чем бы ты от меня еще питался?» Господь говорит, «Лукавый народ». Так и сегодня. Поэтому ничто не дает. Посмотрите на Иерусалимскую церковь. Последнее, на что обращаю именно, она приготовила тело к погребению. Посмотрите, какую похвалу высказывает Господь этой смущенной женщине. Ее жертва – это в действительности жертва величайшая. 300 динарий на то время – это очень большие средства. Она это делала не для того, чтобы показать. Помните, как Христос сидел возле сокровищницы, и там написано, многие ложили, богатые, много, чтобы все видели. Ее вера выражалась в любви и милосердии к Богу. Вот она, милые, наша вера должна проявляться в чем-то. Если мы верующие люди, мы члены церкви, то в чем проявляется наша вера? И Христос, посмотрите, как Он говорит, 13 стих, «Где не будет проповедано Евангелие, в целом мире будет сказано в память». Нет, мы не ее чтим. Не ее мы теперь ей молимся, потому что она сделала великое дело. Абсолютно нету. Но это будет сказано в память о ней. Ее дела, или вернее, ее жертва, она вдохновляет всех верующих. Почему? Потому что Господь оценил это. Господь очень ценит именно то, когда мы что-то отдаем для Господа, что для нас очень ценно и очень важно, без чего мы не можем обойтись, и мы это отдаем Господу. И Господь это ценит. Милые мои, если мы даем Господу что-то, что для нас абсолютно не составляет никакой ценности, оно не воспринимается Господом, и вы не думаете, что Господь скажет «добрый и верный раб». Наша вера проявляется в том, что мы даем для Господа, то, что мы отрываем от себя. Итак, как мы оцениваем страдания и смерть Господа? Моя вера оценена в доллар в воскресенье. О, мы получим награду. В твое имя, брат и сестра, будет вечно везде упоминаться, что такую жертву, как ты делаешь, никто никогда не делал. Это серьезные истины, милые мои, хотя истины все серьезные, но когда мы читаем, это не просто для того, чтобы пополнить нашу любознательность, абсолютно нету. Это то, что должно наполнять наши сердца, это то, что в действительности должно вдохновлять нас. И эта женщина совершила такой подвиг. И Господь оценил это. И когда мы придем в вечность, мы узнаем точно ее имя. Сегодня спорят о том, кто это, Марина Магдалина, или это Мария, сестра Лазаря и тому подобное. Как будто бы это такая важная истина. Но как мало уделяется тому, что она сделала. Внимание для подражания. Поэтому будем молиться, чтобы слово, которое мы слышим, дорогие, чтобы оно преображало нас, чтобы оно делало нас похожими на этих людей, о которых повествует нам Слово Божие, и которых Господь в действительности превозносит и показывает, как Он ценит вот эту посвященность и жертвенность нашу для Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя за этот вечерний час. Я благодарю Тебя за Твое чудное Слово, за Твою истину Твоего Слова, которое Ты открываешь нам, Господи. Поэтому этот отрывочек Священного Писания, прочитанный мною, и все мы слышали его, Господи, помоги и сделай так, чтобы оно стало нашим достоянием и действительности, чтобы мы были припоясаны Твоей истиной, чтобы чресла ума нашего были припоясаны, Господи, чтобы не только действия и поступки, но чтобы и ум наш был подчинен Тебе, Господи. Помоги нам, Господи, чтобы никакие переживания, никакие скорби, гонения не являлись для нас неожиданностью и не выводили нас из равновесия. А поэтому, Господи, я благодарю Тебя, что Ты готовишь нас к этому через напоминание того, что Ты сказал Своим ученикам. Боже милостивый, я благодарю Тебя также и за то, что Ты сегодня указываешь нам на эту женщину, на ее действительности веру, насколько вера ее велика была, что она утвердила своим помазанием, она утвердила Твои слова, то, что ученики еще не верили, то, что ученики не понимали, она уже сделала благодаря своей вере. Господи, помоги и нам, чтобы наша вера могла двигать нами, потому что она без дела нам мертва бывает. Сохрани нас от этого, Господи. А также помоги нам уразуметь и то, что как высоко Ты ценишь жертвенность, посвященность, и Ты призываешь нас тому, Господи, чтобы мы предоставили тела свои в жертву святую, благую, добрую жертву для разумного служения Тебе. Услышь нас, благослови всех членов Церкви, в особенности прошу Тебя за больных, которые на одре болезни, находятся в унынии некоторых, в переживании, посети их Твоей благодатью, а также в особенности за сестру Соню приступим и просим, чтобы и эта операция послужила ко славе Твоего имени, а также для укрепления, утверждения ее веры и веры ее детей. Услышь нас, Спаситель, благослови спевку предстоящую. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.